спасение дома. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния апостолов 16:31. Можно с уверенностью сказать, что все родители, знающие Бога, переживают о спасении своих детей. Однако не все дети, вырастая, присоединяются к церкви. Есть семьи, в которых все дети неверующие, есть семьи, в которых все верующие, а есть и такие семьи, в которых только часть детей верующие. Почему так бывает? Есть ли здесь какие-нибудь закономерности? Прежде всего, хочется обратить внимание на вопрос, имеют ли родители право верить, что их дети будут спасены, когда вырастут. Апостол Петр в тот день, когда родилась церковь, сказал в своей проповеди: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». На основании этого текста верующие в Иисуса Христа имеют право на обетование, которое принадлежит нам и детям нашим. Обратим внимание на некоторые условия, от выполнения которых зависит спасение наших детей. Во-первых, родители должны сами жить достойно учения Библии. Во-вторых, они должны верой принять Божье обетование о спасении. В-третьих, родители обязаны поддерживать огонь на семейном жертвеннике, соблюдать христианский порядок в доме. В-четвертых, их задача – дисциплинировать детей. В-пятых, родителям необходимо поститься перед Богом и ходатайствовать о спасении своих детей. Установленный Богом порядок в семье, к сожалению, сегодня некоторые считают устаревшим. Людям нравится равноправие, свободная любовь, и это проникает даже в христианство. Этот распад начался не сразу. Вначале усиленно внедрялось равноправие. Равенство полов выглядело настолько неестественно, что даже инициаторы этой идеи посмеивались. Люди стремятся к равноправию, а его даже в природе нет. Везде подчиненность. Подчиненность – это божественный порядок. В самом начале, сразу после грехопадения, Бог установил, что муж будет господствовать над женой, то есть управлять. Бытие 3:16. При сотворении Бог наделил мужчину способностью управлять, а женщину способностью помогать. И потому мужество мужа дополняет женственность жены. Его сила дополняется ее нежностью, его решительность гармонирует с ее терпением, его инициативность прекрасно дополняет ее услужливость. Нарушая божественный порядок, задуманную Богом гармонию, мужья и жены теряют много благословений. Для жены украшением является не платье и прическа, а покорность, как и говорит Писание. Святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. 1 Петра 3:5. Повиновение – это украшение. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. 1 Петра 3, 3-4 стихи. Муж подвергается искушению уйти от ответственности, а жена искушается желанием управлять, то есть изменить библейский порядок. «Всякому мужу глава Христос» 1 Коринфянам 11:3. Это божественный принцип. Ну а если муж мягкий, какой-то женственный, то является ли Христос для него главой? А если муж неверующий? Установленный Богом порядок относится ко всем семьям. Если муж неверующий, то верующая жена тоже призвана покоряться во всех вопросах, кроме вопросов духовных. В вопросах веры она повинуется непосредственно Христу. И чем больше она повинуется мужу в житейских вопросах, а Христу в вопросах веры, тем благотворнее ее влияние на мужа и на всю семью. Покорность жены – это ее защита, так как жена и духовно, и эмоционально, и физически более уязвима, чем муж. Поэтому жена должна жить под защитой мужа. Если в семье случаются какие-нибудь трудности или искушения, то жена должна ждать решения мужа и сама не решать ничего. А муж, в свою очередь, должен понимать, что сатана еще в самом начале причинил человечеству вред через жену, поэтому задача мужа – бодрствовать и молиться и о себе, и о жене. Повинующаяся жена находится под защитой Бога. Здесь нельзя не затронуть вопрос покрытия головы, который относится и к духовной сфере. Покрывая голову, жена тем самым свидетельствует, что соблюдает порядок подчинения, установленный Богом. Бесовские ангелы, отвергнув всякое повиновение, стараются вывести из повиновения и жен. И счастлива та семья, в которой жена не только соблюдает форму одежды, но и всем сердцем соглашается с Божьим установлением и живет в покорности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Римлянам 6:17. Жить согласно Библии, согласно учению, значит видеть руку Божью над собой, значит жить жизнью отдачи, жизнью посвящения, жизнью веры. Второе условие для спасения детей в семье – это вера родителей в Божье обетование. Обратим внимание на уверенность, с которой говорит уже престарелый Иисус Навин. «А я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навина 24:15. У него в то время были уже не только дети и внуки, но и, возможно, правнуки. Иисус Навин передал своим потомкам закон Божий, и притом так передал, что в момент выбора они сказали: «Нет, мы будем служить Господу». Сегодня некоторые отцы ездят на заработки, а оставляют семью, чтобы поправить материальное положение. Безусловно, время трудное, и порой нелегко зарабатывать на хлеб насущный. Но на что мы больше обращаем внимание, на что расходуем силы и время? На духовное питание или материальное? Хорошо, когда духовное стоит на первом месте, а материальное Господь приложит и даст благословение и мудрость. Поддерживать огонь на семейном жертвеннике значит постоянно совершать молитвы, беседовать о библейских истинах, самим очищаться перед Господом и детей к этому привлекать, чтобы умели просить прощения, признаваться в проступках. Огонь на жертвеннике никогда не должен угасать, его надо постоянно поддерживать. Весьма благотворно влияет на атмосферу в семье молитва в середине дня, когда она входит в обычай так же, как молитва утром и вечером. Это не что-то новое. Мы знаем из Библии, что еще в древние времена молились 3 раза в день, например, Давид и Даниил. Истинный христианин, конечно, всегда молится и даже не знает, сколько раз в день. Но коленно преклоненно вместе с семьей хорошо молиться утром, днем и вечером. Очень важно, чтобы мы сознавали, что живем в присутствии Господа. Давид говорил: «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Псалом 100, 2 стих. Дом – это место, где мы меньше всего подвергаемся контролю. В собрании, например, мы можем не только быть одетыми прилично, но и вести себя прилично. А дома можем позволять себе раздражение, гнев, крик. Дети видят все это и привыкают к такому поведению. Этого не должно быть. Дом – это место нашего освящения, место, где мы поклоняемся Богу. Родители обязаны создать в семье христианскую атмосферу, чтобы дети, подрастая, не уходили в мир. Прежде всего, необходимо сохранять в доме страх Божий, любовь к Господу, к церкви. Должна быть видна и любовь между мужем и женой, и любовь к детям. Любовь и страх Божий должны сочетаться. Это прекрасная гармония. Если дети живут в атмосфере любви родителей друг к другу и Господу, то им легче понять и принять любовь Божью. Любить ребенка значит уметь слушать его, уделять ему внимание, питать его духовным хлебом. Важно говорить детям о своей любви к ним, чтобы они усвоили, что отец и мать любят их даже тогда, когда наказывают. Очень важно научить детей прощать и просить прощения. Не надо учить ребенка говорить: «Прости, я больше так не буду», потому что он все равно будет и не раз. Надо учить, чтобы дети конкретно называли свой грех или проступок и просили за него прощения. Таким образом, они научатся судить себя, исповедовать свои грехи. Благополучная семья немыслима без строгости. Но строгость должна быть умеренной. Чрезмерная строгость не приводит к правильным результатам, потому что дети, стараясь уйти от наказания, вырастают лицемерными и лживыми. Попустительство, равнодушие, чрезмерная снисходительность родителей тоже причиняет большой вред душам детей. Не зря говорят: если хочешь испортить ребенка, давай ему все, что он хочет. Очень важно, чтобы за словом родителей следовало дело. Пообещав наказать ребенка, надо исполнить обещание. В противном случае ребенок не будет верить родителям, утверждаясь в своем неповиновении. Целью наказания должно быть хорошее воспитание на благо ребенка и слава Божья. Нет, не собственный произвол родителей, я сказал и сделаю, а благо ребенка. Розга и обличение дают мудрость. Притча 29:15. Практика показывает, что родителей в вопросе дисциплинирования детей можно разделить на четыре группы. Одни родители слишком строгие, они часто и жестоко наказывают детей. В результате такого воспитания дети вырастают жестокими, скрытыми. Им свойственна черствость, ненависть, лживость. Другие родители слишком снисходительны. Ослепленные любовью к своим детям, они замечают недостатки у чужих детей, тогда как эти же качества в их детях им кажутся преимуществом. Воспитанные такими родителями дети вырастают эгоистичными, отчего первыми страдают их отец и мать, которые не вняли библейскому предписанию. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Притча 29.15. Третья группа родителей считает, что дети сами все поймут, когда вырастут. Такие дети вырастают со всевозможными пороками, избавиться от которых далеко не просто. Эти родители не хотели в свое время врачевать своих детей. Раны от побоев, врачество против зла и удары, проникающие во внутренности чрева. Притча 20.30. К четвертой группе относятся родители, которые воспитывают детей в страхе Божьем, в учении и наставлении Господнем. Ефесянам 6:4. Они внимательно следят за тем, чтобы глупость не привязалась к сердцу ребенка. Притча 22:15. И хорошо помнят, что благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Плач Иеремии 3:27. Очень важно обращать внимание на формирование привычек. Есть привычки ума – запоминать, о чем проповедовали на собрании, кто говорил первым, вторым. Если регулярно спрашивать об этом детей, то от такого воспитания будет двойная польза. У них и память будет развиваться, и сидеть в собрании они будут лучше, будут слушать, чтобы запомнить. Нравственные привычки – это рано вставать, читать Библию, вовремя приходить на богослужение, говорить «доброе утро» и «спокойной ночи», приветствовать братьев и сестер. Есть и чисто физические привычки. Например, следить за собой, бережно относиться к игрушкам, книгам, к порядку в доме. Все выше приведенное положительно влияет на христианский характер ребенка. И таким образом закладывается доброе основание на всю жизнь. Известно, что в юности у человека нет такой черты характера, корни которой не уходили бы в детство и плоды которой не были бы заметны в зрелости и в старости. В трехлетнего ребенка родители вложили уже столько, сколько не вложить в него за всю последующую жизнь. Первые годы жизни являются основополагающими формирования личности. В 7 лет основное воспитание ребенка уже закончено. Сформированы основные черты его характера, стиль речи и многое другое, что со временем будет только созревать. Удивительно, но встречаются родители, которые никогда не постились о своих детях. И это обнаруживается лишь тогда, когда дети уходят в мир. Священное Писание говорит: «Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа, простирай к нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц». Плач Иеремии 2:19. Чтобы дом был спасен, прежде всего самим родителям необходимо сохранять библейский порядок в семье и простирать руки Господу, взывая о душах своих детей. Господь обещал слышать молитвы и воздыхания святых своих, и со своей стороны Он сделает все, чтобы спасти всю семью. Родители же не имеют права пренебрегать своими обязанностями, лениться, быть беспечными. Сочетание личного старания и милосердия Божьего принесет обильный прекрасный плод. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».